Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущие позитивные, источающие себя добро, свет и положительные эмоции Владислав Игоревич Юртов.
И бесстрашный, лицемерный Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич.
Иногда жалко, что мы с тобой не в студии. Был бы очень такой хайповый эфир, когда мы с тобой подрались.
Да, я мечтаю, что мы с тобой начнем бросаться пластиковыми стаканчиками друг в друга. Знаешь, когда я приеду в Москву именно в четверг, и мы с тобой проведем этот эфир именно, так сказать, из московской студии, где мы можем посидеть друг напротив друга. У нас такой возможности уже нету в питерской студии, и мы с тобой выскажем все то, что думаем по поводу друг друга прямо в прямом эфире посредством, в том числе, пластиковых стаканчиков.
Ну что ж, видите, Владислав Игоревич тут уже угрожает. Я не знаю, сколько он там статей Уголовного кодекса нарушил, но, друзья, таки у нас к вам с Владиславом Игоревичем есть разговор. Почему бояться не стыдно? Какую власть страх в нашей жизни? Вообще, как страх нами руководит? Почему он так влияет на нашу жизнь? Почему бояться не стыдно? Решили мы с Владиславом Игоревичем сегодня разобраться. Пишите нам в комментариях под трансляцией, как вы считаете, стыдно бояться или нет? Вот. Мужчины же не огорчаются. Да. Нет, мужчины, как они не плачут, они огорчаются.
Угу. И не боятся, естественно, тоже.
И не боятся, бесстрашные, а кто, то, в общем-то, то цикло. Да. Вот так вот. Владислав Игоревич, у тебя какие взаимоотношения со страхами, с трусливостью? Вообще, кинуть в лицо мужчине обвинение трус, это же, мне кажется, самое просто обидное, нет?
Слушай, ты знаешь, когда, зависит от контекста, когда-то, конечно, любое обвинение в трусости меня лично, меня оскорбляло, естественно, там унижало очень сильно, где-то разбивало и все прочее. Но в какой-то момент, наверное, когда я повзрослел и какие-то страхи свои принял, понял их, да, природу и все прочее, наверное, все зависит от контекста. Какие-то страхи, то есть, если ты меня называешь, в принципе, трусом, ну, как бы это ни о чем, если честно. Uh-huh. Ну, потому что, ну, что ты трус? Ты что, всего боишься по жизни? Естественно, нет, да? Ты боишься чего-то конкретно в конкретной ситуации.
Ну, вот, ну ты, поэтому... например, пасуешь в каких-то важных ситуациях, да? Вот просто
смотри, обвинение в трусости меня вообще, в принципе, если ты меня называешь трусом или кто-либо вообще на улице, ну, я скажу, ну, как бы, ну, ок, хорошо, там, да мне вообще плевать, да, вот, ну, я дальше пойду. Потому что эта фраза ни о чем, она абсолютно ничего не несет в себе. Не бывает людей, если они психически здоровые, адекватные люди, которые боятся абсолютно всего в этой жизни.
Ты же в своей жизни многое повидал, уличные драки видел, да?
И уличные драки, и поножовщину, и многие-многие вещи другие тоже, в том числе.
Ты же знаешь, часто, когда происходит конфликт между двумя, никогда вот стенка на стенку, да, вот это все понятно.
Детские и стенка на стенку тоже.
Ну, это понятно, я не про стенку на стенку. Стенка на стенке – это своя философия, да, вот битв. Там как раз такие, там как раз, ну, как тебе сказать, Там ты не трусишь, потому что слишком много тебя коллективного, да?
Поэтому... Да, слишком много тебя поддержит вокруг, там, сбоку людей.
То есть ты как бы норм, ты вот, даже если в обычной ситуации ты бы вот этой, в этой ситуации тебе было страшно, то когда стенка на стенку, да, норм, как бы, ты можешь всегда, если тебя там ударили, ты упал, там, тут сразу ребятки подобрались, подбежали и так далее. То есть там совсем другая философия.
Когда психология толпы, она вообще абсолютно иная.
Ну да. И, собственно, вот эта штука, на самом деле, поэтому на Руси так популярны кулачные бои, когда стенка на стенку. Это вот такая северная забава. Не только северная, но и просто ее как-то... Я однажды видел, не поверишь, я однажды видел... ролевую постановку северных кулачных боев. в Архангельской области. Это прям, ну, то есть все вот эти вот косовороточки, там, Лапти, там, да, там, кстати, я не знаю, по каким материалам, каким-то материалам все это восстанавливалось, они снимали обувь, почему-то было нельзя в обуви драться, может быть, вот именно из-за нанесения урона, хотя, в общем-то, ногами бить, ну, в то время было прям совсем как бы
Ну, да, не камильфо, это неприлично.
не камильфо, да, считалось,
Слушай,
что это
я
прям.
извиняюсь, я перебью. У нас есть подруга нашей семьи, Наташа, а у нее бабушка была активной участницей кулачных боев, бабушка, вплоть до 65 лет своего возраста, да, и еще в 45 лет она могла, и это не, вот прям не вранье, представляешь, еще в 45 лет она ударом кулака одним убивала бычка. Ее боялись все деревни, да, если там мужики начинали, короче, там запивать или там косить от посевной, от косы. Ну, выходила бабушка Наташа, значит, и как бы всех строила, и все.
Я так понимаю, что она еще тогда была не бабушкой.
Ну, да, естественно, да, там ей там, ну вот, но в 45 лет она еще убивала бычка ударом кулака, да.
Наталья Андреевна. Я знавал, знаешь, тоже будучи в деревне, я знавал. У нас, я совершенно не... Знаешь, наши эфиры все...
Куда-то выходит в сторону вообще совершенно.
непредсказуемо опять выходит в какую-то в гендерную тему, но я просто вспомнил, что я тоже, будучи в деревне, знал, не поверишь, ее так и называли старостой, да, вот, Марья Андреевна, вот такая. Причем не сказать, что ты на нее посмотришь, но на молотобойца не похоже. Но все ее боялись и уважали. Мужики, я помню, что там несколько мужиков, как всегда, там в деревне, в межсезонье запили. Ну, а что еще делать-то мужикам? В общем-то, всю технику загнали, все вроде, все заборы поправили, что еще делать-то мужикам, да? И вот там что-то решили разобраться, и тут, значит, жены видят, что уже, ну, мордобой уже зашел в кровавую стадию, и они, значит, позвали Марию Андреевну. Мария Андреевна так входит, и я первый раз видел, знаешь, такие желобы стоят, вот, ну, как бы плечи, два нас с тобой, понимаешь, вот такие здоровые. И входит эта Мария Андреевна, такая среднего роста, так, соответственно, в косыночке. Смотрел, он говорит, ну, хлопцы. Они, значит, такие, я впервые видел, как мужики превращаются в нашкодивших школьников. Знаешь, таких вот, у них все разбито здесь, и они такие стоят, мы заканчиваем.
Казалось бы, да, одной левой можно было бы эту
Ну,
старосту, но тем не менее.
причем, ну, понятно, что они были в очень сильно под шофе, что называется, да, и они, у них какой-то при ее виде включалось. Да. Я тогда был мальчиком, я как-то... Сейчас бы я расспросил, а чего ее так все боятся-то? Вот что себе бабушкой, бабушкой, там же действительно. Ну, вот
Так
так
самое
вот.
интересное, что понимаешь, страх-то бывает часто не зависит. Я в период жизни, я когда в военном училище учился, да, ну, в кадетском корпусе, у нас там была рота обеспечения, на нашей же территории находилась. И там, естественно, вот эта вся дедовщина, она, ну, процветала прям пышным цветом, да.
У вас была сильная дедовщина,
Нет, в училище не было вообще ее, от слова совсем. А вот вроде обеспечения у солдат, ну, срочников, она там была. Ну вот. И там я видел, знаешь, там был один чувак, который был типа старшиной там, он был ростом, ну не знаю, метр с кепкой. Ну вот. И я сам лично наблюдал картину, сам лично, когда новоприбывший значит, в эту роту чувак невероятных размеров. Вот он просто невероятных размеров. Его распределили на кухню, и как раз наш взвод тогда был дежурным по столовой, суточное дежурство по столовой. Ну вот. И я заходил в хлеборезку и видел, как этот шпендик, вот этот, да, вот шпендик, этот метр с кепкой, гномик, вот этот, да, карлик. Ну вот. Он подпрыгивая, Игорь Николаевич,
Как видел это?
подпрыгивая, он бил пощечиной вот этому здоровяку невероятному. А тот терпел, представляешь? Я был просто в шоке от увиденного, потому что думал, как так-то? Ну, ты можешь просто руку положить на голову этого человека, просто руку ему на голову положить, и он по коленам в землю войдет.
Сейчас, слушай, нас эфир превратится в байки про, значит, боевые способности невысоких людей и унижение здоровья
Не,
гигантов,
ну
значит,
это как бы
титанов.
окей, да.
Я вспомнил, у нас, я когда подрабатывал, будучи когда в университете учился, я подрабатывал, так как, собственно, занимался единоборствами, то я подрабатывал охраной. Да, куда же еще податься-то? В грузчике я попробовал, но я выдержал там, слушай, невозможно быть грузчиком и учиться. Это я вот, я говорю 100%, потому что после смены грузчиком ты света белого не видишь. Вот абсолютно. Я тогда сорвал себе все, что только мог сорвать. Я был еще молодым и еще весьма выносливым юношей, не то что сейчас. Вот. И я там быстро грузчиком расхотел быть. Там платили неплохие деньги, в общем-то, как это не парадоксально. Но там тяжелая, действительно безумно тяжелая работа, и ты прям выматываешься очень сильно за смену. Вот, я пошел в охрану. У нас был начальник охраны, значит, которого все называли Михалыч. Вот, он такого действительно невысокого роста. Вот я просто видел, как он мог человека. Он в принципе, рукоприкладством не занимался практически никогда, от слова совсем, да. Вот. Но я однажды видел, когда, собственно, был инцидент с пьяной компанией, как он трех человек по одному удару, значит, причем здоровых выше него и, значит, десантников. Это же был день ВДВ, ты же понимаешь, они же как бы такие ребята. Вот иногда. Но я имею в виду, что это
Экспрессивные, скажем так, в этот день бывают.
экспрессивные, да. Эти уже, которые в запасе, да, ты понимаешь, да?
2 августа они бывают экспрессивными, да.
Да. Вот. И он так чик-чик-чик, и все. Он говорит, ребята, носите. Я даже не заметил ничего. То есть вот это не зависит, наверное, это зависит многое от опыта. Кстати, и от характера в том числе. То есть вот
Мой тренер
формирование
по боксу, знаешь,
характера.
был Косикян Григорий Филиппович. Я когда к нему попал, ему было уже 75 лет.
Да
И там...
ладно. Это твой тренер по боксу?
Косикян Григорий Филиппович, да, мой тренер по боксу.
Да ты чё?
Да.
Ну,
Фильм про него сняли недавно, да.
это же легендарная вообще
Да,
личность.
вот Косикян Григорий Филиппович, это мой тренер по боксу, да. Я у него занимался
Слушай,
много лет.
но он же экспрессивный чувак был такой.
А это мужик, знаешь, просто мировой, знаешь, при этом трогательный очень по жизни. Ну, и он умудрялся, знаешь, это была игра в пятнашки, так называемая. То есть мы, когда тренировались, мы не всегда же бьем, ну, по лицу там друг друга, да? Просто, ну, ладошками пощечины вот этими, да? И вот у Григория Филипповича была такая пощечина, вот эта легенькая такая, что, знаешь, она некоторых здоровых кабанов просто завалила с ног. Хотя
Слушай,
этому, опять, ему было 75 лет уже тогда, понимаешь? Но он вот просто бах вот это вот, как давал, и все.
Ну, в общем, короче, сегодняшний эфир у нас такой ностальгический про боевое прошлое. Хотя на самом-то деле, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, несмотря ни на что, несмотря на то, что мы тут рассказываем какие-то байки про женщин и мужчин невысокого роста, которые укладывали здоровых кабанов, мы на самом деле хотим поговорить не об этом.
Кстати,
Вот.
та спортивная школа, где я занимался, со смертью Косикян Григория Филипповича, названа его именем сейчас. Она
Да.
носит его имя на ЛАЗО.
Ну,
Улица ЛАЗО.
да, Кусикенс это просто легенда в советском боксе, тут ничего не скажешь. Пацаны готов 80-х, просто при этой фамилии покрывались липким потом и готовы были продать все на свете, включая свой заработанный Урал, лишь бы попасть в секцию к
Хотя,
нему.
казалось бы, знаешь, у него единственный прямо знаменитый его ученик это Попенченко, да,
Ну
боксер,
да.
которого потом погиб. Хотя тот же Григорий Филиппович говорит, что его убили, все-таки он не погиб, а его убили. Ну вот, но это не важно. Ну вот. А да, это моя спортивная школа районная была, в которую я ходил, естественно, да, и вот и занимался у него, был тренером. Ладно, друзья, страхи, страхи. Если вы очень сильно боитесь, не понимаете, чего вы боитесь, или не понимаете, почему вы боитесь, у нас есть чат духовно-психологической поддержки, ссылка на него в описании к этой трансляции. teos.fm/online, teos.fm/online, пожалуйста, проходите, пишите, и на той стороне находятся профессиональные психологи, они вам могут, наверное, как-то проконсультировать, помочь вам разобраться со своими страхами, а мы попытаемся разобраться со своими страхами сегодня с Игорем Николаевичем. Если у нас получится не отвлекаться на постороннюю, так сказать, болтовню, как всегда. Какой свой самый первый страх ты помнишь? Вот есть Игорь Николаевич, да? если вот ретроспективно, чего он впервые, что он впервые испугался, или чего он там впервые испугался в своей жизни, как ты помнишь?
Чего я... Ты знаешь, у меня самый яркий, я не знаю, можно ли это как-то диагностировать как страх, но я помню самое яркое воспоминание, это мне было 4 года, и да, это было связано со страхом, но было связано с тем, что я болел тропической малярией, это было в Африке, я с родителями там, соответственно, как ты знаешь, жил. И там отец работал год, мы жили вместе, ну, мама, я и папа, сестру оставили бабушке в Краснодаре, я был маленький, поэтому повезли с собой. Я там, в общем, устроил, конечно, родителям счастливую жизнь, много всяких интересных вещей делал. И, кстати сказать, интересно, я потом встретился с Аней Баратовой. А Аня Баратова – это дочь Николая Баратова, журналиста, который вот мы жили рядом там в Африке.
Международник, который был, да, известный, по-моему, да?
Да-да-да, он международник. Сейчас он занимается сугубо, значит, блюдами на гриле. Как говорил мой папа, ну, Коля всегда был пожрать мастак. Вот, так что он всегда вот этим занимался, но он журналист-международник, загадка абомейского кувшина, у нас есть книжка с его подписью, я даже ее потом специально купил для себя, да, вот как-то все с дядей Колей не встречу, чтобы он мне ее лично подписал. Ну вот, это, возвращаясь к этому, я помню, что я был, вот самые яркие воспоминания было, воспоминания об океане, то есть я впервые ребенок увидел океан, да, вот это вот я помню, купание в океане, и второе воспоминание, это когда я сижу в ванне, мне, ну, я смотрю на ванну и вижу, что вся ванна, она полна скорпионами, всякими, знаешь, вот какими-то такими. Внутри, то есть ванна наполнена, я начинаю орать истошно, мама там вырывается, знаешь, как в фильмах вышибает дверь в ванной. Вот, я кричу, она смотрит на пустую ванну, говорит, что ты орешь? Я говорю, она ползет у меня по ноге там. И вот это я помню.
Но это твои истинные воспоминания или это ложные такие вот смешанные детские какие-то картинки, которые у тебя сейчас якобы воспоминаниями являются?
Ну, я не знаю, что это мои воспоминания. Я это помню. А вот мои ли вы воспоминания или не мои, это только в фильмах может определить. И говорит, ну, это как бы понятно, это вам, так сказать, это ваш лимб, в который вы уходите, там. Это только в фильмах бывает.
Не, знаешь, бывает, у меня просто есть такое детское воспоминание, жуткий страх я испытывал. Кстати говоря, вот мой первый страх, или второй страх, наверное, я не очень понимаю по времени. Мы гуляли с моими сестрами по улице, как я это помню сейчас, да? Была осень, там, Кленовый, вот этот район Академический, проспект Науки в Санкт-Петербурге, где мы тогда жили. Очень много кленовых опавших листьев, детский садик наш. И девчонки мне говорят, что там из подвала детского садика выходит какое-то привидение. И я вот сейчас по воспоминаниям помню, как я видел, что из подвала выходит что-то темное такое, знаешь, непонятное. Но как бы, ты же понимаешь, я не могу сказать, я жутко испугался тогда.
Но у меня это были галлюцинации реальные, да, то есть при...
При
лихорадке бывают галлюцинации, ну, при малярии особенно, вот, и вообще, если там почитать всю, ну, собственно говоря, всю, как это называется-то, все протекание болезни, да, то там как раз специфичность лихорадка, малярия, она сопровождается галлюцинаторными особенностями, да, вот, то есть когда появляются галлюцинации, то есть это были галлюцинации, это не было что-то такое, то есть его, мама там, понятно, что она быстро там смыла ванну, меня вынула, пойдем, там сположила и так далее. Ну, собственно, малярия сильно подорвала мой иммунитет. Я потом, в общем, всю, мне кажется, начальную школу мучился, собственно, болезнями всяческими, вирусными, инфекционными и прочими, да, потому что иммунитет она уничтожает просто на раз, да. И это при всем при том, что, конечно же, там были вакцины малярийные, то есть там была медицина как раз-таки в этом смысле была очень хорошо развита в Республике Бенин, потому что это была специфика, там был Красный Крест, естественно, наши врачи высокого класса, да, которые лечили всех, кто, соответственно, посольских и всех иностранных специалистов, то есть, ну, как бы Советского Союза, они как бы, там очень высокого класса специалисты работали. Поэтому мне медицинское сразу же оказали медицинскую помощь, и, в общем, там быстро купировали малярию. Ну вот, как бы так. Это я помню, вот этот я помню. Но вообще, как бы страхи, тревожность со мною, мне кажется, всю жизнь. Это такая какая-то такая штука, с которой я живу всю жизнь. Да. И до определенного момента, ну, ты знаешь, вот часто же было, не знаю, там, тебе говорил твой отец, не говорил ему, что он какой-то такой у тебя прошаренный был. У меня вот, мне там, я не помню, чтобы мне отец это, кстати, говорил, да. Но от мамы я слышал, ты мужчина, ты не там, что ты боишься там, и так далее. От отца я не слышал такого. Вот я просто не помню. Может быть, он и говорил. Вот, но вот эти фразы, они же больно прям бабахали. То есть у тебя такая четкая, ты мужчина, ты не можешь плакать. Что ты нюни распустил, да? Вот эти вот обвинения. Что ты нюни распустил, что ты сопли тут распустил, как девчонка. Все, понимаешь, вот, то есть, такие скрепы просто, знаешь, такие
Духовные скрепы.
духовные скрепы, да.
Слушай, ты знаешь, на самом деле, я никогда не слышал от своих родителей вот такого. От сестры однажды слышал, от средней сестры.
А,
Она
да сестры ты не
бросила,
удивил.
знаешь. Ну вот. А вот от папы он не просто, он даже меня учил правильно убегать. Я как-то в одном из эфиров это говорил. Да? То есть он, причем, что он служил в ВДВ некоторое время, да? Он такой спортивный дяденька у меня был. Несмотря на то, что интеллигентом был, там, математиком высшей категории и все прочее, инженером-математиком. Но первые несколько лет после училища он служил в ВДВ, был очень крепкий, у него больше 1000 прыжков с парашютом, знаешь, все прочее.
Ну, вот ВДВ специфично,
Ну
да.
вот, и тем не менее, когда-то он со мной сел, мне было еще лет 11 или 12, и он меня учил, ну, если придется, да, там, убегать от толпы людей, вот он меня учил правильно убегать, как убегать эффективно от толпы людей, которые тебя преследуют. То есть, на самом деле, то есть, а это предполагает, ну, страх. То есть, ты боишься, ты убегаешь, да, но убегаешь не просто так, а убегаешь эффективно. Ну,
Конечно, но только так нужно убегать, я считаю.
чтобы...
Неэффективно, неэффективно, неэффективно убегать.
Не-не, в смысле, что ты убегаешь и, так сказать, смотришь назад, и первого кто-то тебя догоняет, ты потихоньку,
Бэпс, я
ну,
понял.
да-да-да, по одному, так сказать, устраняешь. Методами и приемами, которые он меня учил, собственно говоря. У нас есть комментарии в нашем эфире. Виталий, мужчина не говорит о своих страхах, он их побеждает незаметно в себе самом. А на людях бодрячок, светлейший, добрейший.
Там, нужно, там смайлики стоят, то есть есть в этом ирония, или это
Нет,
серьезная точка
иронии
зрения?
нету. А есть следующий комментарий от него же, от Виталия. Бог, его благодать преображает и исцеляет души. Вместо страхов приходит радость и благодарность Богу за все. Мне вот интересно, если вы, допустим, боитесь замкнутого пространства, ну, предположим, да, вот есть такой страх, боязнь замкнутого пространства или высоты, где там место благодарности Богу? Я так, Господь, тебе благодарен за то, что я боюсь 17 этажа, на котором я живу. Это что, ну, как это работает в вашей жизни, пожалуйста, можете уточнить?
Есть, видишь, я думаю, что есть какие-то. У нас понятно, что за все, слава Богу, вера, скажем, вера в Бога, она во многом работает как духовная терапия. Я это понимаю.
Я тоже
Это
с ним
не,
согласен, но
да,
есть но, как
это
бы.
не решает всех твоих проблем на самом деле, в том числе и психологических, да.
Ну вот реально, смотри, я сейчас не зря про 17 этаж сказал, извини, пожалуйста, тебя перебью. Несколько лет назад еще Софии у нас не было, ну, она еще не родилась. Мы с Ферузой уезжали, я не помню, по-моему, в Калининград, что ли, на 2 недели. И у нас собака есть. Мы ее выбирали, исходя из того, что можно брать ее в салон самолета с собой в переноске, но после стерилизации он очень сильно изменился, да, и, в общем, его, ну, это был не рил брать его с собой. Я попросил одну нашу с тобой общую подругу, не буду называть ее по имени, ну, вот, пожить у нас 2 недели в квартире, чтобы поухаживать за собакой и все такое прочее. И она была совершенно не против, но, узнав о том, что мы живем на 17 этаже, она отказалась, причем прямо вот так вот, да, потому что у нее, боясь замкнутого пространства, а нужно в лифте добираться на 17 этаж. Б, у нее боязнь высоты, очень такая серьезная. Ну и ну как бы и что ты сделаешь в этой ситуации? Это же, ну, спасибо Господи, что у меня есть такие страхи, что ли? Ну как это работает? Как от них избавляться-то? Ну это же терапия нужна, какая-то серьезная для этого. Лекарства, может быть, даже где-то.
Есть, ну, как бы есть, опять же, тревожные расстройства фобии. Понятно, что все преодолеваем силой возлюбившего нас. Понятно, что нам вера в Бога дает очень, очень важный ресурс. Это действительно очень важный внутренний ресурс. Это не означает, что... Знаешь, вот я все время сталкиваюсь с восприятием христиан как неких духовных суперменов. Там ничто их не касается, они не боятся, они все такие. Но когда ты приходишь в общину, ты же сталкиваешься с обычными людьми. Ты сталкиваешься с, значит, 60-летними мужиками, которые, значит, обижаются друг друга как подростки и месяцами друг с другом не разговаривают. И при этом сами они говорят, что надо прощать, братья и сестры.
При этом все они очень духовные братья, там, 40-летние истории в церкви, да.
Конечно, да. И духовные без иронии, я говорю, прям, вот действительно без иронии, без всякой иронии. Потому что ты все равно сталкиваешься с своими собственными, как тебе сказать, и грехами, раз, и без, в общем, своими собственными травмами. Я не люблю это слово, но по-другому как бы, ну, аналога не могу подобрать, да, со своими собственными психологическими и духовными травмами в том числе. И, кстати сказать, некоторые из них были приобретены некоторыми людьми уже в церкви, да, когда они в церкви сталкивались там с какими-то вещами очень сложными, травмирующими. Я думаю, что это очень важная, кстати, очень важная тема, как мы это преодолеваем, да, потому что работает, то есть почему в церкви мы все обостренно так видим? Да потому что для нас это по определению должна быть безопасная среда, где мы расслабляемся, да, где мы не ожидаем, что нас могут обидеть, где мы не ожидаем, что мы можем столкнуться с высокомерием, снобством, не знаю, там, унижением и так далее. Но мы сталкиваемся, к сожалению. Хотим мы этого, не хотим. Мы сталкиваемся с этим. Более того, мы еще сталкиваемся со самой страшной вещью. Я не знаю, вот как для тебя, для меня самая страшная вещь – это когда ты осознаешь вот, ну, просто свою собственную греховность и свою собственную, ну, как тебе сказать, когда ты говоришь все о себе в самых последних нехороших словах, да, когда ты ненавидишь себя за то, что ты так поступил, вот, но понимаешь, что, да, там у тебя есть возможность это исправить, вот, часто, да, опять мы это, в эту тему все равно прощение приходим к этой теме, но все равно вот, вот эти вещи, поэтому я декларативные вещи, я к ним отношусь настороженно, да, я верю в то, что это происходит, но как бы в жизни декларации редко работают, да, вот редко работают. И я, ну, если почитать путь апостола Павла, например, да, в Новом Завете, ты прекрасно понимаешь, что там, ну, он сталкивался с такими вещами, которые, как бы сегодня сказать, такие вещи возрожденный христианин допустить себе не может. Да? И почитаем
это раз, а во-вторых, его жизнь стала гораздо хуже качественно после прихода ко Христу,
конечно,
да, нежели, чем было до этого.
Да, то есть, ну, соответственно, он стал изгоем, да, он куча всего, страдания на страдания, да, он потерял свой социальный статус и так далее. То есть многие вещи стали хуже, стало лучше, но для него как раз, ты помнишь, он очень четко говорит, что для всех считается важным, я посчитал мусором ради познания Христа. Я все это... Я осознанно от всего этого отказываюсь, потому что я приобрел гораздо больше во Христе. Да,
да, мусор вот... ты еще мягкое слово, потому что в оригинале немножко более, так сказать, жесткое слово, нежели чем просто мусор. Слушай, ты знаешь, я когда Бог меня вернул к себе, то есть когда я именно пришел спустя долгие годы ухода из церкви, уже в евангельской церкви оказался, я почему-то полагал, вот с каким-то я таким предубеждением шел вот в евангельскую церковь, что Бог, наоборот, меня избавит. У меня на тот момент у меня было очень мало страхов, чтобы ты понимал, да? То есть я мало чего боялся вообще в тот момент, когда Бог меня вернул обратно к себе в церковь. Там были какие-то страхи, но их было так мало, так немного, что, ну, а первые несколько месяцев, да и даже, может быть, лет, я был в шоке от того, что я буквально увидел, что я жуткий трус просто, жуткий. С каждым месяцем и годом, знаешь, я в себе обнаружил все большего труса. Я, оказывается, и того боюсь, и этого, и пятого, и десятого, что я раньше вообще в себе не видел, да, вот этих страхов. Но вот бах, оказывается, как так ты думаю? И я такой вопрос задавал: подожди, подожди, Господь, но ведь ты должен был меня избавлять от страхов, а не нагружать ими до кучи, да, еще больше. А ты меня ими нагружаешь, наоборот. Но я потом понял, что да, Бог меня не нагружает, и он просто мне потихонечку вот это как с капусты снимает листики и показывает мне самого себя.
Он просто открывает глаза.
Да, да, на себя самого, да, да. И это, конечно, было удивительно, что, оказывается, я просто сгусток страхов каких-то просто. Их настолько они разные, разнообразные и переплетены между собой, что это просто... Не знаешь даже, что надо с ними делать.
Это действительно, когда ты понимаешь вдруг, что агрессия – это проявление страха на самом деле, что активная агрессия – это проявление очень большого страха, да, и таким образом ты просто подавляешь чувство страха другим чувством, вот. И вот эта штука, да, и что часто для меня вообще самые страшные люди – это бесстрашные. Это столько вокруг они разрушения могут просто произвести и стольких людей подставить своим бесстрашием, что это действительно очень и очень проблематично, да, вот, и здесь вот, мне кажется, здесь как бы другая плоскость, если переходим мы все-таки в русло «бояться не стыдно», потому что заявлено-то вот эта тема, а мы все с тобой там про всякие страхи и байки из нашей прошлой жизни все рассказываем, да, бояться, когда ты вообще, ты понял, что бояться не стыдно, или для тебя все равно страх и, скажем, признание в своем страхе связан со стыдом, с каким-то вот чувством вины и стыда?
Я думаю, что и сейчас я где-то мне стыдно за свой страх. Угу. Например, допустим, мне нужно поговорить серьезно с женой, а мне страшно. И мне стыдно за свой страх, за то, что я боюсь поговорить с женой на серьезный разговор. Например, вот например.
Очень, очень хорошо тебя понимаю. И прям солидарен с тобой.
Вот. И мне, вот за этот страх мне прям стыдно. Прям стыдно.
Да, согласен. Я абсолютно с тобой, в общем, не могу сказать, что я чем-то в этом от тебя отличаюсь. У меня то же самое. У меня такой же страх есть. Вообще, ты знаешь, все очень просто, когда мне говорят, что вот там про страх, что там трусы. Я говорю, родите детей. Тогда вы узнаете про страхи все. Вот просто все узнаете про страхи. И не просто про то, что ты боишься за собственного ребенка, это естественный страх родителя. Да? Ты, у меня, например, когда Сашка была еще совсем малепуськой, и мы шли с очередного там, сеанса нейропсихолога, и, значит, ну, представь себе, это ранняя весна, в общем-то, уже так более-менее так, ну, тепло, но все-таки еще прохладно. Мы идем, пересекаем Клязьму, по мосту проходим. И мы там увидели, там уточки плавают. Я говорю, Сашуль, смотри, утки, смотри, прикольные утки, да. Я так оборачиваюсь, жена мне что-то говорит, я так оборачиваюсь, она и смотрю на ее глаза, она даже, ну, вскрикнуть не успела. Я оборачиваюсь, она уже бульк в Клязьме, понимаешь? Все. Я так, ну, раз туда, и мы с женой ее вытаскиваем. То есть одно мгновение... Я был рядом, она успела уже болтыхнуться. Да? То есть вот ребенок – это всегда такие ситуации, когда ты не готов к этому. Вообще, как бы ты не готовился, это у меня, мы с тобой обсуждали эту тему уже, как бы ты не готовился к отцовству, мы все равно не готовы к отцовству и к родительству, это 100%. Мы все время на старших детях, старшие бедные дети, сколько раз извинялся перед Дашей, это, ну, своей старшей дочкой, ты знаешь, это как бы, ну, отдельная песня. Сколько я с ней говорил, сколько просил у нее прощения. И одну вещь я очень хорошо выучил. Самое важное навык родителя – умение извиняться перед своим ребенком. Вот это 100%.
Это же тоже страшно, ты же боишься потерять свой авторитет родительский, ты же крутой чувак. Да, черный пояс по карате, ну, а ты пошел там перед какой-то девчонкой молокосоской извиняться, понимаешь, за свои там косяки.
Там даже, видишь, там понимаешь, да ты боишься не вот этого, ты не боишься не потери своего статуса, ты боишься разочарование своего ребенка. Это гораздо страшнее. Это вот гораздо страшнее. Я готов все свои статусы отдать, но если во мне разочарован мой ребенок, для меня это, ну, хуже нет. То есть я это переживаю как свою личную, самую большую трагедию в жизни. Да? И вот эта вот боязнь разочарования страшная, да? Признаваться в этом невероятно, Саша. Я помню, что у нас как-то с женой мы сидели, вот как ты говоришь про серьезный разговор, я тоже, во-первых, они ресурсно емкие очень. То есть ты после этого разговора, ты чувствуешь, как будто тебя, знаешь, вот так вот выжили. И у тебя сил нет ни на что. Да? Понятно, что такой разговор, если он проведен правильно, если у него хорошие результаты, то есть вы пришли к общему мнению, вы договорились, вы поговорили про свои чувства, вы объяснили, почему вы так поступили, если это действительно такой серьезный кардинальный разговор, вы поговорили, вы там приняли друг друга, вы объяснились, попросили прощения, то есть вот все соблюдено, что нужно, да, в этом разговоре, ты все равно себя чувствуешь, думаешь, ну блин, ну почему я так поступаю по отношению к жене или по отношению к детям? Почему? Ну почему нужно обязательно столкнуться с тем, чтобы тебе это высказали близкие люди, а не ты сам увидел это и исправил это сразу же? Ну почему ты бываешь таким ослом упертым, да? Вот, ну почему? Ну, неужели? И ты, я не знаю, как ты, я очень, у меня долгий период восстановления. То есть мне как минимум нужно неделю, и это молитвы, и это, знаешь, разговоры с Богом. Господи, ну почему опять я вот на одни и те же грабли, на одни и те же грабли? Я же себе вот дал слово вот это, вот это, вот это за собой следить. Вот так вот не делать. Почему так бывает? Вот это, мне кажется, самое ужасное, когда ты с этим сталкиваешься, и в этом безумно стыдно признаваться. Вот в
Притом было
том.
бы неплохо признаться не только самому себе, но и своей жене во всех этих вещах.
Да.
А это особенно страшно бывает. Еще комментарий я почитаю, с твоего позволения.
Давай,
Надежда
да.
пишет нам: «У меня один из приемных детей 2 метра ростом. Он самый трусливый и плаксивый рос. А сейчас с ним вечернее время. Можно прогуляться, даже не опасаясь неприятностей. Бьется всегда за правду жестко. Но вот точно думаю, что здесь работает страх».
Да, я тоже, я согласен с этим, да, здесь может быть очень сильный страх работает, да, потому что, ну, как бы страх, он подталкивает к агрессии, к защите, да, страх, он вообще такой весь, ты сразу начинаешь думать, либо как сбежать, либо как это, ну, быстро решить, да, вот эти два пути, и агрессия, это такой второй путь, он кажется... Но он более разрушительный путь на самом деле, да. Но иногда он спасает в каких-то ситуациях, да, и экстренных ситуациях он может тебя спасти. Правда, он тебе может как-то помочь решить вот эту свою проблему быстро довольно. Ну, то есть есть толпа неуправляемых людей, да, которые угрожают, да, твоей безопасности, безопасности твоих близких. Конечно, ты выбираешь агрессию, а не договоры. Да, потому что это быстро и чтобы быстро защитить и так далее. Потому что договоры еще неизвестно, как с этой компанией, это возможно ли договориться вообще, особенно если они не в очень вменяемом состоянии. Да. Вот, про страхи-то, слушай. У меня дочка, у нее сейчас сессия, она договорилась со своей подругой, что она попадет, дочка, понятно, что учится в художественном, в университете на художественном отделении, вот, ей нужно сейчас много рисовать, живопись давать, да, она говорила, что кто-то попозирует, а ей нужно уже групповые портреты, да, не единичные, а групповые, два человека, да, пары. И она договорилась там с своей подругой, ее мужем, там, что она, вот, они попозируют, там, она порисует, вот, и что-то там резко все это сорвалось, он говорит, пап, ты меня не теряй, это было... Если я не ошибаюсь, суббота, да, это была суббота, вот, и, ну, там, представь себе, я смотрю, мы там с женой уже, там, жена попозже приехала, потому что она там работала тоже, там, ей нужно было время, там, поехать, дела сделать, и, в общем, смотрю, а уже где-то там, значит, там, пол первого ночи, я вдруг понимаю, что дочь, она говорит, если что, я останусь там, я думаю, может, она осталась там, что-то, смотрим в чат свой, она говорит, а Даша написала, значит, это было час ночи, он говорит, я уже иду домой, у меня, значит, такие вот шары, что называется, на лоб, я говорю, что значит уже, час ночи, какой уже, ну, понятно, что я так это включил тормоз, и не стал, я говорю: «Дашуль, давай я тебя встречу». И я метался, ты не представляешь, я звонил на каждом отрезке пути. Да, там я от подъезда до поворота позвонил: «Ты по какой дороге идешь? Где тебя встретить? Там вот это. Ты где сейчас? Почему я тебя сейчас не вижу?» То есть все, что возможно, все, что возможно испугаться. Ну, а представь себе там город в пол второй ночи. Нормальные люди как бы в это время не гуляют. Да? Бывает, конечно, желание пройтись 3 часа ночи, но оно у среднестатистического человека бывает раз в году где-нибудь в
Слушай, я тебя
буднее
прекрасно
время.
понимаю, потому что когда я жил в Москве, у меня была очень крайне неприятная ситуация с моей подругой. Ну, вот. Не хочу добавлять тебе страхов, но тем не менее, да. Мы там возвращались компанией с одного дня рождения, и у нас там маленький конфликт, в общем, произошел в компании, возвращающейся, да. И в районе Кантемировской одна из девушек, ну, девушка, которая была, да, она, в общем, отошла буквально на 5 минут от нас, обидевшись, во дворы, и там была попытка изнасилования.
Ого,
То
да.
есть 5 минут буквально мы потеряли ее из виду. 5 минут. Ее затащили в полуподвальное помещение, ну, спуск в подвал, там, да, мужик, и попытался с ней совершить сексуальный характер, скажем так. До конца у него просто не получилось, но сам факт. Да, 5 минут ровно. 5 минут, блин. И у
Ну
меня
вот,
было
да.
жуткое чувство вины после этого несколько месяцев, потому что я там был одним из тех, кто этот конфликт начал, как бы, да, в той ситуации.
Ну, а вот опять же, да, вот эта ситуация. Я, конечно, встретил, я сделал вид, что я такой весь. Я объяснил, я говорю: «Дашулечка, ну, в следующий раз ты просто бери такси, пожалуйста, да, и сообщай мне. Вот, я тебя встречу, там, та-та-та-та. Ну, вот не надо идти по городу в час, в полвторого ночи, да, одной возвращаться с электрички. Понимаешь?
Это жесть, да. Слушай,
Ну,
Андрей нам пишет комментарий еще.
да.
Приветствую. Страх – это нормально. Трус не тот, кто боится. Трус, кто от страха ничего не делает. Преодолевал страх с надеждой. Не раз с надеждой на Бога. Бог всегда помогает.
Ну, это я согласен, да. Но вот это преодоление не всегда получается у нас. Вот это самое, наверное, стыдное в этом признаваться, когда ты пасуешь в тех ситуациях, когда ты должен преодолеть страх, а он тебя парализовал, и ты потом вот, знаешь, вот сидишь в состоянии свеклы вареной, понимаешь?
Слушай, я не думаю, что нужно этого стыдиться на самом деле, Игорь Николаевич, поскольку все-таки иногда страх действительно действует парализующим образом на нас. Неважно, там, на мужчин. Например, там, во многих случаях женщина могла бы отбиться от насильника, возвращаясь к теме, да, но она настолько парализована страхом, что у нее просто ватные мышцы, она не может ничего сделать вообще. Ну, как мы... То есть она могла бы вполне возможно, знаешь, ну, там, вдарить этому насильнику, знаешь, и убежать. Но как бы, как можно его там винить? Как можно культивировать в ней чувство вины и стыда за то, что она там не
Это
отбилась?
я согласен, да. Видишь, когда мы говорим, опять же, про себя, то мы говорим про, скажем, я не могу сказать про женщину, я не могу ее обвинять. Я вообще женщин в таких экстренных ситуациях вообще ни в чем обвинять не могу, да? Вот, потому что там, ну, значит, вы его провоцируете. Да не надо его провоцировать, достаточно просто наличие женщины никого рядом, если это человек с девиантным поведением,
Не, в
да?
любом случае, смотри, голая женщина, пьяная, гуляющая в Битцевском парке, она, конечно, дура, безусловно, да, но вина за насилие над ней лежит в любом случае на насильнике.
Ну да, это я
Ну, в любом
согласен.
случае, даже если она гуляет голая, пьяная, по Битцевскому парку одна, это не дает никому права ее насиловать.
Ну, это я согласен, да, тут без вопросов даже. Но вот смотри, давай от, значит, странных женщин с их странным поведением ночью, значит, в парке уже так к подведению итогов. Вот почему бояться не стыдно, и вот что с этим делать, как ты думаешь? Твой вариант.
Бояться не стыдно, потому что страх ну, это сигнализатор, да, это сигнал твоего там, твоей психики, твоего организма на что-то вполне очень важное. Поэтому страх это прекрасный инструмент взаимодействия с этим миром. Тебе отсутствие страха, как ты заметил чуть выше, там, да, вскользь, это не совсем нормальная, ну, скажем так, реакция
Это
психики
скорее
человека.
психопатия, да, уже.
Да, но вот страх тебе указывает на что-то, что ставит тебя в небезопасное положение перед окружающим миром. Поэтому уже не стыдно бояться страха. Это все равно, что стыдиться чувства радости, счастья, не знаю, там, или чего-то еще в своей жизни, нормальных чувств. Другое дело, что некоторые наши страхи оказывают деструктивное воздействие на нашу жизнь. Ну вот, и поэтому с ними нужно, скажем так, боязнь высоты – это нормально, опять же. Но в зависимости от степени вот этой боязни высоты. Если ты работаешь... Помнишь советский фильм прекрасный, а мы монтажники-высотники, да? Как они там канделябр устраивали, там всякие жуки вот эти, да, в этих штуках, когда пели песню. Ты не можешь работать монтажником-высотником, если у тебя там вот зашкаливает страх высоты.
Или на высотном кране, да?
То есть, вот, да, ну как бы. То есть тебе придется либо уйти с этой работы, либо со своим страхом поработать. Но в любом случае, как мне кажется, страх – это прекрасный такой... прекрасный лакомусовая бумажка, прекрасный даже, может быть, не знаю, прекрасный способ все-таки начать уже рефлексировать, всматриваться в себя, изучать себя и начать понимать, откуда этот страх. И мне кажется, что изучение страхов – это один из лучших способов вообще понять самого себя, пожалуй. Именно изучение страхов.
Даже как-то... мне сложно. Ну, мне сложно. Да, мне сложно что-то добавить, честно говоря, вот в данном случае, потому что я считаю, что да, бояться не стыдно, важно очень, важно проанализировать, чего вы боитесь, почему вы боитесь и что с этим делать. То есть вот, и не всегда, вот, предположим, не всегда вы можете пойти к соседу, который включает громко музыку в 12 ночи, значит, и спокойно, значит, там, выключите музыку.
Да, там, вот иногда... постукивая биты бейсбольные по, значит, ладони левой руки.
Да, там, типа, с кастетиком прийти и сказать...
Пожалуйста, выключите, будьте так любезны.
Вы не соблюдите сейчас уже, так сказать, не совсем то время, да и вообще, если вы понимаете меня, то громкая музыка, мешающая окружающим, негативно влияет на их психоэмоциональное состояние и психическое здоровье нашего подъезда. То есть редко ты такую фразу
стеснял. Знаешь, у меня, я вспомнил, моему старшему сыну было годика полтора, соседи снизу, буквально под моей квартирой, там была какая-то непонятная гулянка, жутко страшная, а была уже ночь поздняя, моему ребенку спать надо. Я, значит, короче, а я этих людей хорошо знаю, всех причем, которые там тусуются, ну или почти всех. И я в какой-то момент просто взорвался, знаешь, взял, значит, Артура на руки, полтора года ему было, прямо на руки взял, спускаюсь, значит, с ним, к соседям снизу, достучался, они услышали, открыли дверь, и первое, что я делаю, я беру ребенка своего и в руки отдаю этому человеку. Так, я говорю, на, укладывай. Он такой, что в смысле? Я говорю, да на, укладывай, он не спит, говорю, за тебя, ё-моё, достал ты уже, говорю, на, укладывай его. Ну вот. Он такой, ой, прости, пожалуйста, извини. Короче, музыка вырубается, и больше никогда она не звучала в такое время в этой квартире.
Находчивый какой-то. Я бы не готов был жертву своего Исаака так принести, честно говоря, в этом случае. Ну, в общем, подводим итоги. Закрепим. Бояться, друзья, не стыдно, просто потому, что страхи – это очень важная часть нашего психологического организма, да, психологии нашей, которая помогает нам справляться с этой реальностью, так или иначе, предупреждает нас об опасности. Другое дело, когда мы погружаемся в страх и не можем его преодолеть, вот тут надо бить тревоги, вот, не бояться в этом признаваться, не бояться идти, в общем, и к специалистам, душепопечителям, христианским психологам и психологам, да, чтобы с этим поработать, потому что это мешает, то есть надо с тем, что вам мешает жить и вступать в коммуникацию с другими людьми, необходимо справляться. Если вы сами это не можете сделать, даже если вы искренний христианин и считаете, что вот Дух Святой сейчас вот все проблемы может разрулить, а честно признаю себе, не разруливается, значит, вам нужна помощь. Вот я о чем хотел бы сегодня сказать.
Спасибо тебе большое, друзья. И помните, у нас есть ссылка в описании, вот, собственно, про психологов, да, про которых Игорь Николаевич говорил. Если у вас есть страхи, с которыми вам сложно бороться, то, пожалуйста, пройдите по ссылке в описании, и наши психологи в режиме чата вам помогут. Спасибо, что были сегодня с нами. Игорь Николаевич, тебе отдельное спасибо.
Владислав Университет, тоже огромное спасибо. И вам, друзья, что были с нами и говорили на такую важную тему. Спасибо и до встречи.
Пока.